Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире проповедь протоиерея Александра Шаргунова в среду 4-й седмицы Великого Поста. Далее программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 марта в Сокольниках в павильоне номер 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне 4.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне 4.1 в Сокольниках с 13 по 19 марта. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по Российской Федерации и странам СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Православный клуб «Русский паломник» приглашает в воскресенье 18 марта в 15 часов на вечер из цикла «Золотая цепь русской святости». В программе «Шанхайский период в жизни святителя Иоанна Максимовича», представление новой книги о святителе Иоанне Чудотворце в помощь болящим, просмотр новых видеоматериалов, продажа новой книги. В вечере принимают участие настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиерей Константин Татаринцев, исследователь русской эмиграции в Китае, кандидат исторических наук Виктория Шаронова, журналист Людмила Кириллова и другие. Телефон для справок плюс 7 916 313 15 97. Адрес: Москва, Большая Серпуховская улица, дом 24, актовый зал храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, проезд станции метро Серпуховская и Добрынинская. Вход свободный.
Сегодня у нас среда, среда постная называется. Поклонение Кресту честному, животворящему. Христову приносит Святая Церковь. А что говорит о Кресте Христовом сегодня Слово Божие? Как будто бы не о Кресте Христовом. Мы слышим, как всегда, за литургией прежде о священных даров, книгу Бытия, пророчество Исаии и притчи Соломоновой. Но вообще всякое Слово Божие крестное, как говорит апостол Павел. Поэтому то, что сегодня мы слышали, как раз это слово «крестное». Крестное в самом конкретном смысле, как сейчас мы увидим по Святой Библии. Все, о чем говорит нам Слово Божие, все, о чем говорит нам жизнь, это две тайны – тайны греха и тайна креста. В чем заключается тайна креста? Тайна креста заключается во всецелой отдаче себя Богу и другим людям. А тайна греха в чем заключается? В обращенности на себя. Это тайна зла. Некоторые говорят, откуда зло появилось в мире? Вот тайна зла, ты можешь увидеть на себе. И последствия этого зла и греха, они растут. Никто не свободен от этого. Только любовь Божия, Его крест, Его всецелая отдача нам может исцелить нас от этой обращенности на себя, от замкнутости на себя, в которой присутствуют все грехи вместе взятые, которые раскрываются постепенно, и мы видим это в душе человеческой, каждый из нас, и во всей истории человечества. Сегодня книга «Бытия» говорит нам о Ное по-прежнему, как уже в течение нескольких недель, о том, как Ной, после того, как он был спасен, единственный, со своей семьей во всем роде человеческом, от потопа, устраивает торжество, праздник у него, он пьет вино. Но слишком радости много у него, и пьет он свободно, не зная удержу. Потому он оказывается пьяным. И это был его грех, великий грех. И ужаснее всего, что это было так скоро, после того избавления, которое дал ему Господь. Бог оставил его, когда он слишком замкнулся на себе, на своей радости, отвернулся от Бога. И Бог предоставил его собственной свободе, оставил его себе. А нам оставил его в Священном Писании, чтобы научить нас тому, что самые лучшие даже из людей, после того, как совершилось грехопадение, не могут избежать греха. И чтобы мы помнили также, что те, кто бдительны к своей жизни духовной, кто исполнен решимости быть верными Богу, когда приходят к ним искушения, мужественно одолевают их, из-за самонадеянности, из-за забвения благодати Божией, когда они уже кроме себя ничего не видят, внезапно могут впасть в грех. Они впадают в грех, когда час испытания проходит. Они, как говорится, терпят кораблекрушение в гавани, то, что произошло с Ноем. Ведь он прошел всемирный потоп, все погибли. Он за верность Богу остался живым. И вот он теперь подвергается этому падению. Мы сейчас пост проходим, который в каком-то смысле, говорят святые отцы, плавание среди вот этого потопа всемирного, греховного, который происходит на наших глазах. Как мы проходим его? Есть некоторые из нас такие, что внимательно относятся к тайнам жизни, открываются им глубины и зла, и добра, укрепляются они верности Богу. Но вот завершится этот путь. Кончится пост, плавание придет к концу. Святая Церковь уже сегодня нас предупреждает о том, чтобы как бы нам не оказаться подобными праведнику ветхозаветному, который прошел испытание, а когда достиг уже безопасного места, потерпел поражение. Мы должны быть всегда очень осторожными к нашей жизни. И еще один урок дает нам сегодня Господь. Когда у нас благополучие, избыток всего, это может быть искушением для нас, не менее опасным, чем беды. Мы знаем, что многие люди самым жалким образом терпят поражение тогда, когда у них все прекрасно. Так потому Господь и посылает беды, чтобы привести в чувство людей, чтобы они знали, что они не пришли еще, что они еще в дороге. Но если бы мы об этом не забывали никогда, если бы мы лицом своим были обращены ко Господу, туда, куда путь наш лежит, то Господь бы, наверное, не посылал бы нам этих скорбей. Последствием этого греха Ноя был стыд и позор. Господь показывает, что такое грех. Это стыд всегда. Опозорен будет человек все равно. И был опозорен, обнажен к своему стыду, подобно Адаму, когда тот вкусил запрещенный плод. Позор может быть вечным, стыд, обнаженность, когда Господь на последнем своем суде откроет все тайные и сокровенные каждого человека. Еще нам показано здесь, какое великое зло пьянство. Оно людей обнажает, все слабости, какие есть у человека, все искушения, которыми хочет погубить человека враг, становятся уязвимыми. И можно сказать, что мы живем в мире, где все пьют сейчас вообще, пьянствуют, народ наш спивается. Именно вот это пьянство, которое наружу выводит все темное, недостойное, нечистое, что есть в человеке. И пьяные стражи, как говорится, открывают все ворота крепости своей. Сам народ наш открывает все ворота крепости нашего Отечества для врагов. Не надо показывать, что там враги и там враги. Мы сами все ворота раскрыли для наших врагов прежде всего. Чем и пользуются наши враги. Пьянство греха есть в мире. Вот церковь в своих стихирах с первого дня поста употребляет это выражение, напоминает нам о том, что есть пьянство греха. Человек опьяняется грехом, ему сладким кажется этот грех, ему море по колено кажется, что он все достигнет. И он тонет, гибнет среди этого пьянства, которое бесчестит людей, делает их презираемыми. И целый народ бесчестит и делает презренным в глазах других народов. Но сами люди, когда они приходят в себя, они ужасаются от одной мысли, что они могли сделать, как они могли такое сделать в пьяном виде. А когда это постоянно, когда постоянно это пьянство греха, тогда человек даже и не трезвеет. Какие первые молитвы произносит церковь, когда совершается присуществление святых Христовых тайн? Первые слова, которые читает священник после этого, когда наступает самое великое, что может быть на земле, да будет это в отрезвление души моей, трезвость, потому что мы опьянены грехом все, и мы нетрезво, нездраво судим обо всем, об опасностях, о том, что с нами происходит. И мы видим сегодня бесстыдство и нечестие хама. Время хама сейчас, и время сейчас сказать об этом, показывается нам. Этот человек, который увидел наготу своего отца, и пошел и радостно рассказал об этом двум своим братьям. Он обрадовался. А чему же он обрадовался? Да, наверное, он сам иногда напивался до пьяна. Ведь часто те, кто ходят сами кривыми путями, радуются тому, что другие тоже иногда притыкаются, впадают в тот же самый грех. Это чисто дьявольская радость. Дьявол этому радуется. Есть люди, которые радуются, когда другой человек совершает грех, падение. И он зовет других людей, братьев своих, чтобы отца показать посмешищем, своего родного отца выставить посмешищем перед ними. Самое ужасное в его грехе то, что он грех превращает в смех. То, над чем можно смеяться, вот это предел падения. И то, что у нас сейчас происходит. Как весело, как смешно, когда круглосуточно вот это хамство идет по всем средствам информации и так обнажается позор народа нашего и превращается это в смех. И падение других, в особенности родителей, которых должно благоговейно почитать, выставляется на показ всем. И нам показана сегодня благочестивая забота в страхе Божьем сыновей Ноя, Сима и Афета, которые покрывают позор своего отца. Они набрасывают на него одежду, и мы призываемся научиться вот этой добродетели, главнейшей, это тайна креста, между прочим, набрасывать одежду на стыд других, покрывать любовью недостатки других, грехи других людей. А кто может покрыть любовью грехи других людей, кроме Христа? Для чего Он в мир пришел? Для чего Он взял на Себя все последствия нашего бесстыдства, нашей греховности? Для того, чтобы крестом Своей, любовью крестной, покрыть все наши грехи. И дальше мы видим, что Ной приходит в себя. Он пробуждается от вина, он ужасается тому, что произошло. Он с покаянием обращается к Богу, и дух пророчества снова сходит на него, потому что Господь не оставляет своих. Он знает немощь человеческую, и когда человек с покаянием обращается к Нему, оплакивает свой грех, Господь покрывает его, этот грех, любовью. Иной снова обретает дух пророчества. И подобно умирающему Иакову, он говорит своим сыновьям, что станет с ними. И вот это проклятие, которое он произносит на сына Хама, на Ханаана. Мы знаем землю ханаанскую, знаем, что это за народы были исполнены не просто диких суеверий. Это, в общем-то, уже путь к сатанизму открывается. Через один грех – хамство. А как это развивается дальше, в веках? А все произносится тогда, когда совершается один только грех. Ной произносит проклятие на этого человека. Он говорит, что он будет рабом рабов Сима и Афета. О нашем народе сказано, что он будет рабом рабов, если он будет жить вот так, как показано сегодня. В этом пьянстве греха, в этой нераскаянности, в этом бесстыдстве и позоре. Это проклятие, которое произносит хам, далеко идет до самого конца, пока будет длиться история. Таков закон духовный, что Бог наказывает, часто переносит нечестие родителей на их детей. За грех этого хама будет наказан его сын. Естественно, как будто дети наследуют дурную предрасположенность своих отцов. Естественно, они подражают их нечестивой жизни. И ужасно, когда они ничего не предпринимают для того, чтобы освободиться от наследия проклятия. В особенности после того, как пришел Христос и всем людям без исключения предложил этот дар прощения грехов. В мире существует милость, все превосходящее, но существует и правда, и справедливость. Милость только тогда открывается, когда человек приходит к познанию того, что без справедливости он не может без правды жить. И поэтому бесчестие справедливо приходит на тех, кто бесчестит других, особенно на тех, кто бесчестит своих родителей, то, что сегодня общая такая картина. Какое бесчестие ждет новое поколение? И дальше больше. То есть мы достигаем всеобщего этого бесчестия, которое не остановится никак, ничего не исправится. Что бы мы ни предпринимали, это все не туда, не о том. Пока мы не увидим самую суть, откуда это идет, и что Господь предлагает нам. Иной благословляет Сима и Афета. Или вернее, как сказано, он благословляет Бога за Сима. Он называет Господа Богом Сима. В этих словах, что Бог есть Бог Сима, заключаются все благословения, какие только есть. И Симу щедро воздается за то добро, которое он совершил, за почитание своего отца, за то, что он покрыл грех другого человека. Так что сам Бог становится честью этого человека. И здесь снова раскрывается нам тайна креста, преобразуется тайна креста Христова. Иной воздает славу Богу за то доброе дело, которое сотворил Сим. И когда мы видим добрые дела какого-нибудь человека, говорит нам Слово Божие, мы должны прославлять в первую очередь Бога. Это тайна доброго дела велика на самом деле. Вы помните слова, которые Господь говорит: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, да они, видя добрые ваши дела, прославят Отца Небесного». Потому что добро, оно восходит к самому Богу, и оно не забывается никогда. Так же, как и зло не остается ненаказанным, пока оно не раскаяно. Поэтому честь и милость для человека – творить добро, то есть быть служителем самого Бога. Но и видит, что Божие благодеяния Симу и его роду будут свидетельствовать всему миру, что он Бог Симов. Этим указывается нам на то, что церковь свою Господь созиждет в потомстве Сима. Если бы не было Сима, не было бы богоизбранного народа иудейского, не было бы Христа, нас бы здесь не было с вами, не было бы нашего спасения. Заодно это доброе дело. Господь дает благословение роду Симову, и в течение долгого времени этот народ будет единственным богоизбранным народом, Божьим народом, тем народом, который раскрывает путь человечества к тайне креста. и где явится тайна креста в этом народе. Но окажется ли способным этот народ приобщиться этой тайне? Иной благословляет Иофета. Да распространит Бог, говорит он, земли Иофета. И да вселится он в шатры Сима. Вот здесь пророчество очень удивительное, о котором святые отцы говорят, что, во-первых, речь здесь идет о том, что потомки Иофета будут столь многочисленными и победоносными, что они завладеют шатрами Сима. В чисто историческом плане пророчество, и оно исполнилось, когда иудеи, потомки Сима, вначале были покорены греками, а впоследствии римлянами, теми, которые и греки, и римляне были потомками Иофета. Вот что значит то, что они займут шатры Сима. И в то же время здесь речь идет об обращении язычников и о приведении их в церковь. И когда мы читаем, что Бог победит сердце Иофета, и он, побежденный Богом, будет жить в шатрах Симовых, то есть иудеев и язычников соединит благовестие креста Христова двумя руками. Простертыми на кресте Господь обнимает весь род человеческий своей любовью. И иудеев, и язычников всех соединяет в этих благословенных шатрах. И здесь напоминание этим соединением нам о том, что только Бог может привести в церковь тех, кто отделились от нее. Что души человеческие невозможно привести в церковь силою. Невозможно. Вся история показывает именно это, и для того все происходит, чтобы нас убедить в этой простой истине. Умы и сердца человеческие должны быть побеждены Богом. Как Бог побеждает? Своей любовью, то есть крестом Он побеждает. А как может открыться этот крест? Через нас, то есть мы должны прежде всего быть побежденными любовью Христовою, истинною Божией, и свою жизнь сделать крестную, так, чтобы через нее другие люди могли увидеть крест Христов и обратиться ко Господу. Вот о чем это пророчество. И далее мы видим, сказано очень коротко, о том, что Бог после этого продлил жизнь Ноя. Его долгая жизнь на земле была наградой за благочестие его. И его долгая жизнь явилась великим благословением всему миру. Она явилась прообразом самого Христа, Его креста, который спасет мир уже от гибели не только физической, но и вечной, прообразом креста Христова. И мы видим также, сказано здесь, как Бог, наконец, ставит предел жизни Ноя. Многого сподобил его Господь. Он видел два мира, один до потопа и после потопа. Единственный, наверное, кроме его сыновей и семьи его, кто видел два мира здесь на земле. Но все равно жизнь его пришла к своему концу, и, будучи праведным наследником, после смерти своей он перешел в новый, бесконечно лучший мир, чем те два мира, которые он видел здесь на земле, в знамени того, что откроется нам спасением Христовым, его крестом, новый мир для всех людей, для всех, кто с покаянием обращается к Богу. И пророчество Исаия сегодня тоже удивительное, тоже о кресте, собственно. Оно говорит прежде всего о бедствиях народа, которые Бог посылает за его грехи. Приходят великие беды на землю, и Господь спасает свой народ, тех людей, которые хранят ему верность. Через пророка Исаия Господь обращается к этому народу. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Идите, — говорит он, — как Ной в ковчег, как тот, который закрыл за собою двери». Вот когда опасность угрожает, следует отступить иногда, скрыться до времени, как праведный Илия у потока скрывался от нечестивых. Бывают такие бури, говорят святые отцы, такие духовные испытания посещают человека, такие скорби, в Отечнике написано, что нужно лечь, закрыться с головой одеялом и лежать, пока не пройдут эти бури над твоей головой. Такие страшные бывают сатанинские бури в судьбе многих людей. Нужно укрыться от этих бурь, войти в свои покои, чтобы испытать свое сердце, насколько оно верно добру, правде Христовой, чтобы помолиться, чтобы Богом укрепиться, чтобы смирить себя перед той реальностью, которой мы окружены. Но Господь уверяет, что беды будут не на долгое время, на самое малое время, какое только может быть. Когда пройдут они, они покажутся как совершенное ничто. На мгновение, говорит он, укройся. Это мгновением покажется, когда все пройдет, вот то, что с нами происходит, когда откроется настоящая жизнь. Святитель Афанасий Великий, когда он был изгнан из Александрии Юлианом Отступником, и друзья были в отчаянии, в унынии, он ободрял их. «Это маленькое облачко, которое скоро развеется», — говорил он. А вся жизнь его была исполнена таких скорбей. Все это как облачко развеется, это на одно мгновение. Это скоро пройдет. Господь уверяет нас через пророка, что враги будут все поражены за то зло, которое они причинили народу Божию. Еще скоро, и мы это увидим, все, кто хранит верность Господу. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И невинная кровь святых и мучеников, пролитая на земле, вопиет. Пророк воспевает милость и суд, воспою тебе, Господи. То есть тайну креста, который открывает и милость, и суд каждому человеку и всему роду человеческому. Когда Господь явится, Он поразит, как мы слышали сегодня в чтении по-славянски, драконта, и трижды этот драконт звучал, это чудовище, этого нечестивого, надменного тирана, который является страхом для очень многих, который является столь свирепым, что никто не восстает против него. И такими, говорит Священное Писание нам, были Синнахерим в свое время, Навуходоносор, в свое время Антиох, фараон. Вот это чудовище, о которых идет речь. И в Новом Завете, после того, как Христос явил свое спасение крестом, поразил этого драконта. Этот смертельно раненый зверь, зная, что ему мало осталось времени, но есть и в него еще силенка, старается погубить как можно большее число людей. Знаем мы тоже все имена этих самых драконтов, которые были в истории Нового Завета от Нерона и далее в более близкой истории до Гитлера и в нашем Отечестве. И сегодня новые драконты появляются. И эти гонители сравниваются пророком Исаии с драконом за свою силу, за свою злобу и ярость. И со змеем сравнивается, который скользит и проникает даже в мысли человеческие, в их сердца, в их внутреннее состояние. И великие властители мира сего, если они выступают против церкви, в очах Божиих есть драконы и змеи, говорит пророк Исаия. И они слишком велики, чтобы люди могли справиться с ними сами. Поэтому Бог берет все в свои руки. Он сам выходит со своим судом. Он уже одержал эту победу на кресте над дьяволом, над драконом, над древним змеем, а тем более над слугами его. И когда исполнится полнота времен, говорит пророк Исаия, он поразит того, кто имеет кажущуюся власть ему на земле. И святой пророк Исаия говорит о великой милости Господней по отношению к его церкви. Она в очах Божиих плодоносный виноградник, с которого собирают драгоценные плоды во славу Божию. То есть все, кто восприняли благодать креста Христова, любви Божией, становятся драгоценными этими плодами. И Господь бдит над Своею Церковью. Он есть хранитель Израиля, сей не уснет, храня Израиля, говорит нам Слово Божие, Церковь свою Христову. И теперь многие беззаконнуют на Церковь Христову. Многие хотели бы уничтожить ее, но Господь не даст сокрушить свою Церковь. Среди скорби и гонений, среди благополучия кажущегося, которое, как мы сказали, бывает не меньшим искушением и испытанием, Господь — наше прибежище, наша сила. Христос распятый – сила Божия, говорит апостол Павел. Крестом Христовым, силою, которой Бог мир сотворил человека, который Он хранит мир, который раскрывается в кресте Его, будет сокрушен дьявол. Вот этот путь благословенный, о котором говорит пророк Исаия, показывает нам сегодня в своих притчах и Соломон. Он говорит, что Господь для человека на земле дал путь. Этот путь называется верою. Вера – это путь, который Бог проложил для человека на земле. Если человек не идет этим путем, он идет беспутно, он вообще непонятно, где находится. Это царский путь, это путь царя царей. Это путь, которым сам Спаситель прошел, и путь, которым прошли до нас все святые. Древний путь до Христа, пророки шли этим путем, и все новые святые, и новые, и древние мученики прошли этим путем. Бесчисленные стада словесных овец прошли этим путем и оставили свой след. Пророк Исаия говорит, что не только в конце пути обещает нам Господь свою жизнь, но и жизнь эту дает Он нам в пути. Вдоль пути бессмертие, и нет печали мира, которая производит смерть. Путь поста и путь жизни нашей, крестный, который дарует нам жизнь той любви Божией, которую Господь явил нам на Своем кресте. И пусть поклонение наше кресту Христову будет воистину всею жизнью и смертью нашей. Аминь.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать, толковать 9 главу 2 послания Коринфянам святого апостола Павла. Уже в 8 главе предыдущей мы с вами, батюшка, говорили о том, что практически эти главы посвящены жадности и проблемам преодоления этой жадности в нас. А жадность – это часть нашей греховной природы, которую мы преодолеваем, в частности, тренируясь в добродетели жертвования и милостыни. Итак, 9 глава. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю ваше усердие и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал для того, чтобы похвала моя вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы, когда придут со мною македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благовестие ваше было готово, как благословение, а не как побор. При всем скажу, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточствующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. По-моему, в этой главе гораздо более точно апостол разъясняет нам суть дарения, суть пожертвования, суть милости.
Да. Ну, во-первых, вот что имеется в виду в самом начале главы, чтобы понять вот эти слова. Здесь мы понимаем их так, что коринфские христиане заблаговременно начали откладывать пожертвования для того, чтобы их передать апостолу Павлу. Прошло около года. Апостол Павел, находящийся в Ахае, должен вскоре пойти в Иерусалим, то есть проходить через Коринфскую церковь, находящуюся в Македонии, пройти через Ахаю, то есть через Коринфскую церковь. Он идет в Иерусалим с представителями Македонской церкви, именно вот тех, кого он в 8 главе называет нищими, то есть они в прямом смысле слова были нищими. И вот для того, чтобы коринфские христиане не ударили в грязь лицом, как говорится, чтобы не посрамились. Вы представляете, вот нищие македонине, они пожертвовали столько, что апостола Павла, ну, только выражение выходит, они самих себя отдали. И если избыточествующие, ну, довольством, самым таким, что ни на есть материальным, коринфские христиане не способны будут дать хотя бы даже столько же, сколько дали македонине, то посрамятся. Но причем апостол Павел говорит, посрамитесь не вы, а мы. Апостол Павел отождествляет себя именно с представителями Коринфской церкви. И для него это, ну что ли, настолько важен момент, что он будет посрамлен. Как отец этих христиан, коринфских христиан. И вот чтобы этого не произошло, он еще заблаговременно к ним направляет Тита с другим спутником своим, чтобы, предупредив их о том, что апостол Павел вскоре надлежит ему пройти, чтобы они все-таки сосредоточились, собрались мыслями, и эти пожертвования принесли к ногам апостола Павла. То есть ответственность здесь, конечно, очень велика и для самого апостола Павла, и на нем самом, и на коринфских христиан. Так вот, здесь в данном случае апостол Павел оговаривает сразу, чтобы вот то, что они совершат, коринфские христиане, будет именно благословением Божиим. То есть, если они пойдут на это, то они совершат для христиан Иерусалима не что иное, как дар Божий, как благословение Божие передадут для иерусалимских христиан. Это, он говорит, будет не побор, а именно благодать. Но вот в данном случае очень важные слова, слова, которые, ну, для каждого из нас, опять же, утверждают очень важную мысль, то, что любое пожертвование с нашей стороны в пользу, ну что ли, или на благо Церкви Христовой, оно может осуществиться только в том случае, если мы находимся с Богом и в Боге, потому что здесь... Ну, можно сказать, вот это невозможно человеку просто само собой взять и поступить. Вы правы, тут речь-то идет о природной жадности. И чем у человека часто бывает больше богатства, и чем он меньше учится жертвовать, тем он жаднее и жаднее становится. И в данном случае для апостола Павла ведь, ну, гиперважный вопрос, задача сердца коринфских христиан, ну, что ли, раскрыть для милосердия Божия. Сделать так, чтобы они перестали быть черствыми, жесткими, надменными, гордыми, самолюбцами. И вот в этом он видит, ну, можно сказать, прямой путь избавления от всех этих бед. Ну, а дальше, опять же, для апостола Павла очень важно. Ну, важно именно вот для того времени, о котором мы говорим, потому что слова апостола Павла коринфскими христианами не могли еще восприниматься как Слово Божие, как текст Священного Писания, который является для нас. Но апостол понимает, что здесь для тех мыслей, которые он произносит коринфским христианам, очень важно их подтвердить именно Словом Божиим. То, что он им говорит, именно как учение о милостыне, есть не что иное, как божественное откровение о том, как человеку следует поступать. И он, соответственно, вынужден свои слова подкреплять словами божественного откровения. То есть то, что содержится в книгах Ветхого Завета, который именно воспринимался как Слово Божие.
Он цитирует их?
Он цитирует, совершенно верно. Значит, смотрите. Во-первых, это 6 стих. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Это притчи Соломоновы. То есть в данном случае это есть не что иное, как слова Духа Святаго через, ну что ли, органы человеческой речи. Это заповедь самого Бога, это Слово Живое. Дальше, вот эти слова 7 стиха, концовка, «Ибо доброхотно дающего любит Бог», это тоже не что иное, как притчи Соломона, которые есть Слово Божие. Вот в данном случае, утвердив свое учение, как бы подкреплением того, что это есть не что иное, как божественное откровение, он дальше призывает коринфских христиан вот такими очень важными словами. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Понятно, когда человек отрывает от себя часть и отдает кому-то, он в каком-то смысле нищает, он в силу того, что отдал то, что и ему нужно было, начинает испытывать дискомфорт, и дальше в мыслях по нарастающей начинают мысли. «Мне будет еще хуже, я отдал необходимое» и так далее. Апостол Павел говорит: «Ну, если вы верующие люди, если вы знаете, что Господь есть не только Творец, не только Спаситель, еще и Промыслитель, то перестаньте беспокоиться вот от этих, ну что ли, ложных, прелестных мыслей. Они не от Бога, они от дьявола. Если Господь вам дает избытки средств для существования, для чего? Для того, чтобы вы их отдали. Отдайте, и вы увидите, что Господь восполнит и благословит вас всяким довольством».
Ну, это то, что говорит Господь.
Конечно.
О том, что не думайте о том, совершенно что одеться верно. И что есть.
Вот здесь, да, даже апостол Павел, по всей вероятности, многие толкователи говорят, он ссылается ни на что иное, как и на речь самого Господа, ну, в данном случае в Нагорной беседе, 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». В Евангелии Господь как бы эти мысли раскрывает такими словами: «Не пекитесь о завтрашнем дне», помните, да? «Не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, ибо всего сего язычники ищут. Ищите прежде всего Царство Божие, правды Его, все остальное приложится вам. Не по мудрованию человеческому, а именно по вере, по доверию к Слову воплотившейся истины, который есть Христос. Он Бог, и Он открывает вам, как будет. Как же можно этому не верить?» Святитель Иоанн Златоуст, как бы разбирая эти слова, говорит: «Если ты скажешь мне, мне необходимо печься о завтрашнем дне, думать, что есть, что пить, во что одеться, именно потому, что они мне нужны», Златоуст говорит, «я тебе скажу, что ты, вот думая так, и будешь всегда неправым». Почему? Потому что тот, кто создал тебя и вложил в твое естество именно такие законы и потребности, не будет противоречить себе, то есть Бог, создавший тебя с такими потребностями. Если он тебя таким создал, он и удовлетворит их. Не переживай. Вот в данном случае мы здесь выходим на очень серьезный момент. Серьезный момент, ну что ли, своего мироощущения. Здесь мы можем сказать о том, что человек может быть или верующим, или неверующим. В каком смысле? Если он привык жить по разуму и по мудрованию плотскому, то он не может быть назван верующим. А если он верующий, тогда он доверяет непосредственно вот этим словам, которые здесь мы имеем. Слова, которые, ну что ли, в данном случае человека утверждают, жизненно утверждают в необходимости иметь во всей своей жизни постоянно перед собой память о Господе. И молиться Ему, и как Спасителю, и как Творцу, и как Промыслителю. Бог не будет себе противоречить.
Вот интересно, что тут прямо просто написано. Да. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость».
Да.
То есть материальную щедрость имеется в виду, ясно, на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
Да, совершенно верно. Вот еще один очень важный момент. Учение о том, что способно совершить, какие последствия в хорошем смысле слова дает человеку то, что он совершает пожертвование, то, что он совершает милостыню. Во-первых, смотрите, Господь в силу того, что ты дашь, еще прибавит тебе. Речь не обязательно должна идти, что он там воздаст тебе в 100 крат именно теми же деньгами, которые ты отдал. Нет. Но ведь ты ведь и это все совершаешь ради чего? Ради того, чтобы Царство Божие стяжать.
А вот интересно, конечно. Даже так прямо и, собственно, и пишет. И дело служения сего не только восполняет скудость святых, да. То есть вы не только позволите церковь нормально функционировать, с тем, чтобы свет был, электричество по-нашему было, чтобы уборщицы работали, чтобы были книжки издавали, чтобы иконы были в порядочке, чтобы все было хорошо, благочинно было в церкви. Но, вот очень интересно, но и производит во многих обильные благодарения Богу.
Да, да, совершенно. Что это значит, обильное благодарение Богу? Ну, конечно, это молитва Богу. И вот в 8 главе он говорил о том, что вы избыточествуете в одном, иерусалимских христиане в другом. То есть вы жертвуете деньги, но за вас-то молятся. А что ценнее на самом деле? Апостол Павел говорит, что если мы посеяли вас духовное, велико ли, если примем материальное. Вот, пожалуй, о благодарении Богу – это очень важный момент. Почему? Потому что, в принципе, то, что Богу от нас требуется, вот в чем он, ну, в каком-то смысле, можно сказать, действительно нуждается, это в благодарении со стороны нас по отношению к Нему. Благодарение за то, что все вот так, и дар спасения принесен. Потому что благодарение – это есть уже не что иное, как проявление любви к Богу. Но если это благодарение из моей груди вырывается, потому что мне ближние помогли, то, конечно, я и ближних люблю. А что это тогда получается? Возлюби Бога и ближнего. Значит, ты заповедь уже исполнил. Но если ты исполнил все, понимаете, тут уже очень близко спасение к человеку. Ты практически достиг уже цели. И вот когда жертвующие на храм, на радио Радонеж, конечно, может быть, они не слышат этого, но должны знать, что с каким благодарением вы обращаетесь к Богу за то, что эти деньги пришли. Ведь это, опять же, несопоставимые вещи на всю страну. Молимся о тех жертвователей.
Ну, скажем, нескромно, за весь мир, потому что мы всемирное русское православное вещание, и во всем мире, кто нас слушает на русском языке, вот это благодарение Богу, конечно, оно и разносится, а молимся-то мы нелицемерно, и, в общем-то, каждый день совершаем эту молитву, и она на самом деле велика, потому как сказано, если несколько человек помолятся вместе, соберутся на молитву, какая сила громадная, в храме там 100-200 человек соберутся, перекрестят лоб, то здесь, когда миллионы перекреститься, даже просто по маленькой просьбе, помоги Господи нам всем спастись за какого-то отдельного человека, а упокоение какого-то отдельного человека. Насколько это сильно молитва пред Богом.
Мне кажется, вот здесь еще очень важным 13 стих является, но вот его в связке с 12 прочитаем. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». А дальше. «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». То есть, оказывается, здесь по учению апостола Павла, или, можно сказать, по откровению Божию, что в этом Евангелии возможности совершать дела милосердия. Если ты это делаешь, ты Евангелие Христово исполняешь, без которого нельзя спастись. И а видя... если этого не сделаешь, ты вне Евангелия находишься.
И видя ваши добрые дела...
Конечно. Прославляют Отца вашего Небесного. Я же суть на небесах. Да, совершенно верно. Поэтому 9 глава, она, конечно, является, с одной стороны, и дополнением 8 главы, о которой мы говорили, но еще с другой стороны и таким вот, что ли, жизнеутверждающей печатью. Почему это действительно необходимо? «Молясь за вас, 14 стих, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию», опять же, со стороны апостола Павла, «благодарение Богу за неизреченный дар Его». Вот можно сказать, что и сама по себе милостыня, по-разному толкует этот стих, но милостыня, совершаемая вами через ваши руки, отрываемая от вашего достатка в пользу церкви, с точки зрения церкви, есть неизреченный дар Божий церкви. И это вызывает всегда благодарение и молитву о том, чтобы Господь утверждал таких доброходов.
Ну что ж, заканчивая сегодняшнее чтение 9 главы 2 послания Коринфянам святого апостола Павла, я хотел бы привести под эти стихи 7 стих, если позволите. По-моему, здесь ярче всего мысль выражена. «Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Благодарению Богу за неизреченный дар его». Спасибо, Господи, отец Георгий. Сегодня протоиерей Георгий Климов толковал 9 главу 2 послания Коринфянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого вызвали немалые споры. Одни говорят о том, что возмутительное поведение депутата – верхушка айсберга, и с наглыми домогателями, особенно теми, которые используют свой статус, чтобы добиваться от женщин интимных услуг, надо что-то решительно делать. Другие, что борьба с домогательствами – это просто инструмент продвижения власти воинствующих феминисток, которые, никем не будучи избраны или назначены, сами усваивают себе роль полиции нравов, готовые без суда и следствия уничтожить репутацию, работу и общественное положение любого мужчины. Дискуссии, как-то бывает в сети, приобретают довольно раздраженный характер, и это мешает увидеть, что правы на самом деле обе стороны. Аудиозапись, сохраненная корреспонденткой BBC, который депутат обращался с прямолинейными предложениями, не позволяет счесть его заявления клеветой. И приходится признать, что случай совершенно возмутительного, особенно для государственного мужа, поведения действительно имел место. Общество наделяет людей властью не для того, чтобы они пускались во все тяжкие, а для того, чтобы они служили согражданам. Но, увы, власть, политическая или экономическая, в рамках государства или корпорации, часто оказывается непосильным бременем для людей слабых, которые, лишившись внешних сдержек, не умеют найти внутренних. Настойчивое склонение женщин, особенно зависимых, к блуду – это проблема везде, и это проблема у нас. Нет смысла ее отрицать. Есть смысл поместить ее в правильный контекст. Потому что разговоры о манипулятивном и политическом характере борьбы с домогательством и движения «Me Too», то есть «Я тоже», имеют под собой основания. Как подробно описывает это, например, американский ученый Стивен Баскервиль в своей книге «Новая сексуальная политика. Сексуальная революция. Гражданские свободы и рост полномочий правительства», воинствующий феминизм создал в США ряд серьезных проблем, в частности, в области правосудия. Феминистки провели мощную кампанию против приставаний и насилия, особенно в студенческих кампусах, в ходе которых эта проблема описывалась как приобретшая огромные нестерпимые масштабы. В результате общественность пришла к убеждению в необходимости самых суровых и решительных мер против безобразников по женской линии, что привело к резкому обвинительному уклону, когда презумпция невиновности не соблюдается, а людей могут осудить по явно недостаточным основаниям. Например, любой совершенно добровольный на момент совершения половой контакт может быть объявлен даже годы спустя изнасилованием, соответствующими последствиями для обвиненного. По словам Стивена Баскервилля, под влиянием феминисток практически любой гетеросексуальный контакт может считаться изнасилованием. А феминистское убеждение, что женщины никогда не лгут об изнасиловании, воспринятое судебной системой, сделало оправдание обвиняемого практически невозможным. Никто, ни судьи, ни следователи, ни адвокаты, не хочет быть ославленным как покрыватель насильников, а ложное обвинение в этом преступлении не преследуется. Это привело, как пишет американский ученый, к взрыву ложных обвинений и осуждению множества мужчин, которые, возможно, были виновны в грехе блуда, но не в уголовном преступлении изнасилования. Парадокс ситуации в том, что, с одной стороны, феминизм с его враждебностью к патриархальной семье прославляет сексуальную свободу, с другой, мужчины, имеющие глупость этой свободой воспользоваться, могут отправиться в тюрьму на долгие годы и получить клеймо на всю жизнь, если их добровольная подруга на одну ночь по какой-то причине захочет их обвинить. Домогательства также превратились в средство уничтожения репутации и социального статуса, когда обвиненный не имеет какой-либо возможности оспорить возводимые на него обвинения. Не желать такого в России совершенно естественно и понятно. Но из этого никак не следует, что проблемы недолжного поведения мужчин не существует, или такое поведение следует игнорировать, чтобы не лить воду на мельницу воинствующих феминисток. Если некое неприятное нам движение с неприятными нам целями использует в своей пропаганде некую социальную проблему, это не значит, что проблемы не существует, или что, чтобы не лить воду на мельницу врагов, мы должны эту проблему отрицать. Например, какой-нибудь ДПНИ может постоянно и с большим надрывом говорить об этнической преступности. Будет ли разумно отрицать свою проблему, мол, не бывает приезжих злодеев и не бывает этнических преступных группировок, потому что признать их наличие значит лить воду на мельницу ДПНИ? Очевидно, нет. Правильной реакцией будет энергичное подавление преступности и лишение таким образом ДПНИ и подобных движений реальной опоры. Так и с феминистками. Если они используют проблему неподобающего поведения мужчин на работе, это не значит, что проблемы не существует или с ней ничего не надо делать, или что конкретные безобразия надо оставлять без должной реакции. Доказанные преступления или явно обнаруженные случаи предосудительного поведения должны пресекаться. Тут уместно задаваться не вопросом, на чью мельницу это льет воду, а что произошло на самом деле. Если, скажем, в конкретном случае с депутатом Леонидом Слуцким неподобающее поведение хорошо установлено, на него и следует реагировать как на неподобающее поведение, совершенно не оглядываясь на феминисток вообще. Но что очень важно, следует обратить внимание на очевидное и мощное противоядие против феминизма. Это хорошо забытая старая добрая моногамия. Мужчина должен хранить верность жене и не искать приключений на стороне. Добровольный акт блуда не объявят изнасилованием, если вы просто не впадали в блуд. Легкий изящный флирт не будет воспринят как наглое домогательство, если вы просто не флиртуете. Если вы не ведетесь на приманки сексуальной свободы, вы не попадетесь в феминистские ловушки. Старая добрая консервативная этика: мужчина не должен проявлять сексуальный интерес ни к кому, кроме законной жены, а ситуации, которые могут быть превратно истолкованы, следует избегать, не дает стопроцентной гарантии от клеветы, но очень сильно ее затрудняет. Есть, к примеру, глубоко ненавистный либеральной Америке протестантский лидер Франклин Грэм. Про него пишут много гадостей. Он и ненавистник, он и гомофоб, но это само собой, и путинский агент. Его с огромной радостью смешали бы с грязью. Но никто не выступает с заявлениями «меня домогался Франклин Грэм, и меня тоже». Или вице-президент Майк Пенс, тоже человек сильно ненавидимый. Он изувер, фундаменталист и вообще белый гетеросексуальный мужчина. Либеральные порталы типа Хаффингтон Поста дышат к нему огнем и серую. Но опять-таки ни одна женщина не выходит обвинить его в домогательствах. Как говорит апостол, бегайте, блуда. Это сильно ослабляет феминистскую угрозу.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.